Роберт Морра. Придет серенький волчок. Часть первая. На город опустилась жаркая июльская ночь. Однако на территории одной из строек странный подсобный трудяга только лишь сейчас неохотой принял решение завершить сегодняшнюю работу. Делать-то было уже нечего. Все мешки и грузы, которые его просили куда-либо перетащить, он перетащил. Весь мусор, который велели и не велели убрать, он убрал. А поделать что-нибудь еще он не мог, потому что совершенно ничего не знал и не понимал о том, что можно тут еще делать. Кроме того, всю территорию стройки окутала непроглядная тьма, а фонари, давным-давно уже разбитые местными хулиганами, никто не собирался менять. И потому подсобный трудяга, высокий и сильный, красивый молодой парень, наконец-то принял решение завершать сегодняшнюю работу. А трудился он допоздна по той причине, что просто-напросто не знал, что ему делать и куда идти. Парень ничего не помнил. Не помнил он ничегошеньки, ни своего дома, ни родственников, ни друзей или знакомых, ни себя самого. Он даже не мог сказать, как его зовут. Просто вдруг оказался с утра на этой самой стройке и начал работать, чем и занимался до глубокой ночи. А вот вчерашний день, как и все остальные, как будто бы стерлись из памяти. Иногда всплывали какие-то смутные воспоминания из детства, но разве могли они чем-то помочь? Тем более, что казались они слишком уж смутными. Парень боялся спрашивать о себе у других рабочих, а когда те разошлись, не решился задать хоть какой-то вопрос толстому и сонному охраннику, то и дело орущему, чтобы наш самоотверженный трудяга наконец-то свалил прочь отсюда, домой. Но сейчас уже охранник крепко дремал в своей уютной будке, и потому парень решил переночевать прямо здесь, на стройке, благо ночь была теплая. Душу грела лгуня надежда, убаюкивающая встревоженное подсознание бедняги мыслями-байками о том, что завтра что-нибудь да и прояснится. Территория стройки, кстати, уже обзавелась новыми гостями. На плоскости соседней бетонной плиты какие-то сомнительные личности осторожно шуршали пластмассовыми стаканчиками, заполняя их объемы мутной жидкостью. Жидкость эта, как правило, одним своим видом расслабляла активность мозговой деятельности в головах у этих мужчин и поэтому затормаживала любые опорно-двигательные функции. Но зато в несколько раз усиливала эмоциональные отклики собутыльников на всяческие события и впечатления, сопровождавшие их нелегкую жизнь. Придет время, жидкость окончательно заблокирует способность к мышлению, но пока оставались только отклики, крайне тяжелые и, кроме того, алчные и агрессивные. Потому и взирали они слепо, в силу помрачневшей видимости, на единственного ночного трудягу взглядами злобными и жадными. Однако взять и подойти к парню, чтобы высказать все, что они посмели о нем подумать, алкаши пока что не решались. Мало, видимо, еще выпили. Парень, конечно же, выглядел на порядок и здоровее любого из них, и было понятно каждому, что при случае он мог нарасплюнуть и раскидать всю эту нескромную компанию по разным углам, огороженной высоким забором территории стройки. Хотя, вероятнее всего, он перекинул бы наглецов через забор, снабдив их очень полезными для скорости пинками. Так что хитрые мужички пока что не лезли на рожон, искоса поглядывая в сторону одинокого здоровяка. Но по мере выпитого лихая храбрость в их душонках стремительно набирала обороты. Мозг при этом еще способен был подсказывать какие-нибудь подленькие варианты для осуществления гнусных планов. Например, можно было дождаться, пока здоровяк свалится с ног от усталости, после чего и навалиться на него гурьбой, вооружившись стальными прутами и тяжелыми камнями. А что будет дальше, алкашей не очень волновало. Либо они оглушат парня, либо прибьют, без разницы. Лишь бы карманы ощутили тяжесть наживы, а гнилая душонка ликовала, утоляя необъяснимую жажду мести. Часть вторая. Парень устал следить за мужичками. Он хотел было начать бояться того, как они, усмехаясь, поглядывали на него, но очень скоро понял, что у него просто-напросто уже не хватает сил для подобных страхов. «Наверное, эти дяди попьют еще немного своей водички», — подумал парень, — «и отправятся по домам. У них есть дом». «Дом», — прошептал трудяга и широко улыбнулся. Затем он подошел к одной из бетонных плит, лежащих на земле, и сел на нее. Тяжкая усталость, бродившая за ним по пятам в течение всего вечера, тут же уловила удобный момент и навалилась на плечи парня с удвоенной силой. Он широко и громко зевнул, после чего, недолго думая, лег на самом краю плиты и сразу же закрыл глаза.
«Хе-хе-хе!»
— услышал он хриплый смех из темноты.
«Ха-ха-ха!» —
вторил хриплому смеху визгливый голосок.
«Хрррр!»
— раздавалось из будки охранника. «Уходите домой!» — лениво думал парень, понимая, что уже не сможет подняться на ноги вплоть до самого утра. «У вас есть дом. Уходите!» В ответ хрустнули стаканчики, звонко звякнуло стекло бутылки, соприкоснувшись с холодным камнем плиты, а голоса перестали смеяться, а принялись бубнить как-то уж слишком взволнованно и нервно. Затем один из голосов испуганно охнул, а бутылка спела свою прощальную партию разбитого стекла. Второй голос тут же подхватил оханье первого, а потом сразу целый пьяный хор сиплых голосов запричитал в разнобой.
«Пшел вон! Не надо! Фу! Пшел отсюда!»
Потом голоса принялись орать нечленораздельные звуки, а сами мужики то ли слишком активно топтаться на месте, то ли носиться кругами. Очень скоро все стихло. Вопли трусливых алкашей слышались уже откуда-то очень издалека, а охранник продолжал мирно выводить симфонии храпа. «Интересно», — подумал парень, еще крепче зажмуриваясь, «если я увижу то, чего они так испугались, то поведу себя точно так же, как они?» «Вряд ли. Я очень спать хочу». Но любопытство взяло верх, и он нехотя открыл глаза. Сон как рукой сняло. Прямо из темноты на парня уставились две ярко-красные точки. Это мог быть либо какой-нибудь монстр чудовищный, либо зверь, хищный и голодный. Часть третья. Спустя секунду из тьмы вышел зверь. Был он огромным, покрытым с ног до головы серой шерстью, особенно взъерошенной на загривке. Зверь оскалил острые зубы, и из приоткрытой пасти послышался явно угрожающий рык. А глаза горели таким же красным светом, вселяя неподдельный страх в душу любого, кто мог бы их наблюдать. Парень приподнялся на локте, даже и не думая покидать плиту, на которой он так удобно устроился. Сегодня днем ему уже доводилось видеть нескольких зверей, однако этот был гораздо крупнее, да и внешне он был мало похож на тех дневных зверьков. Но все же он решился.
«Кис-кис-кис!» — попытался он подманить внезапного серого гостя.
Именно такие слова произносили дяди рабочие, когда подзывали зверьков, чтобы угостить тех всякими вкусняшками из своего обеденного рациона.
Хотя угощать красноглазого незнакомца было нечем, парень рассчитывал, что тот поймет его дружелюбное расположение. Однако незнакомец застыл на месте, широко вытаращив глаза.
«Ты чего это издеваешься?» — спросил зверь, да не просто человечьим голосом, а нежным девичьим. «Где это видано, чтобы волка по-кошачьи кликали? Я ведь и сожрать могу внепланово».
«Так ты волк!» — воскликнул парень, широко улыбаясь. «Извини, просто я никогда не видел волка, даже на картинке». Тут он заметно погрустнел и добавил. «А если даже и видел, то не помню. Я ничего не помню».
«Вот странности-то!» — хмыкнул зверь. «Вроде бы взрослый мужик, а элементарного волка не видал».
«Тоже вот странности!» парировал парень, слегка покраснев. «Вроде бы зверь зубастый, а голосом говорит девчачьим».
«Ничего странного», — резко оборвал его зверь. «Я и есть девушка. Звать меня Настей. Да только заколдовал меня один волшебник добрый для того, чтобы я от злого сбежала. Ну а потом эти волшебники укокошили друг друга во время поединка, да и сгинули оба в небытие. Так что расколдовывать меня некому оказалось».
«Вот беда!» – ужаснулся парень.
«Проехали!» – махнула хвостом Настя. «Ты лучше двигайся ближе, я тебя быстренько за бок тяпну, да и разойдемся по-мирному».